Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня наш гость Борис Грозовский, автор телеграм-канала Events and Texts и редактор сайта Сахаров Ревью. Добрый день, Боря.
Добрый день, Сергей.
И тема у нас эпическая, как в этом известном блюзе «Georgia on my mind». Но не штат Джорджия, а Грузия. Страна Грузия, в которой Борис прожил без малого 2 года после отъезда из России, после начала широкомасштабной войны. И я хотел бы начать наш разговор именно вот с этого, с «Georgia on my mind», вообще об особом месте Грузии в русском сознании. Ведь надо сказать, что если взять даже 14, если взять Россию, республик бывшего Союза, Грузия занимала совершенно какое-то особое место в советском, ну и в целом в русском сознании, да, как своего рода русская Италия.
Да, абсолютно так. Грузия – это любовь, и для меня тоже. Я, правда, прожил там все-таки не 2, а, наверное, 1.5 года, даже чуть меньше. Но очень много раз приезжал и до этого, и в последние месяцы. Так что, наверное, в сумме 2 года, я думаю, наберется.
Вот я думаю, что Грузия такого давала русскому сознанию, чего не было в самой России? В чем загадка вот этого вот грузинского мифа, такого устойчивого в русской культуре?
Мне кажется, это началось в первой половине 19 века. Это очень четко, очень хорошо ощутимо уже у Пушкина и Лермонтова, собственно, вот, да, не пой, красавица, при мне, и так далее. Весь вот этот русский поэтический романтизм, он во многом основывался. Грузия была для него каким-то таким другим, иным, очень привлекательным. С одной стороны, тут, конечно, есть элемент экзотизации, а горы, красавицы, вкусное вино, какие-то загадочные такие характеры.
Постоянное место жительства какое-то было? Район, который ты считаешь своим?
Ну, вот их тоже было за это время, их было несколько. Несложно сказать именно какой-то район свой, то есть их буквально несколько. Просто действительно такие места есть в нескольких районах.
А доводилось жить в таком хрестоматийном старом тбилисском квартале? Вот в этой вот квартире с балконами и так далее?
Конечно, знаменитые тбилисские итальянские дворики. Итальянскими их называют, потому что как бы вся жизнь нараспашку, двор открыт, да, во дворе все время что-то происходит, видно, что люди делают на своих балконах, квартирах и так далее. И ты, живя в таком дворике, очень часто общаешься с соседями, видишь, что у них происходит, есть какие-то совместные застолья и так далее, и так далее.
Вот я о чем хотел поговорить. Вот это вот совместное застолье, вообще институт двора и квартала. Тбилиси вот в этом отношении Грузия, она патриархальное общество? Общество, которое разделено по вот этим вот ячейкам, традиционным ячейкам? Семья, друзья, одноклассники, жители одного квартала. Вот если социологически посмотреть, как вот ты это видишь?
Я думаю, что раньше Грузия была по патриархальным обществам, конечно. В последние десятилетия оно становится в меньшей степени патриархальным, тем более, что в последние 30 лет очень многие граждане Грузии поехали в Европу. Еще до того, как Грузия получила безвизовый режим с Шенгеном, который сейчас под угрозой прекращения из-за политики Иванишвили. Многие после этого возвращались, прожив в Европе, кто-то 5, кто-то 10, кто-то 15 лет. И вот эта вот прививка европейской культуры, она очень видна у тех, кому примерно от 20 до 40 лет. Да, то есть это поколение, оно уже значительно менее патриархально, оно живет примерно так же, как их сверстники в Европе. Или, то есть, допустим, вот в Москве, этот более, в Москве, Питере.
Более модернизованный слой, где люди, как бы, вот в чем суть, да, мегаполиса, что люди случайные, люди случайно встречаются на улицах, люди случайно встречаются в кафе. Город как функция. Не город как, да. Ну, вот, да, не как Gemeinschaft, да, вот эти вот родственная принадлежность, кровная принадлежность, да, а как Gesellschaft, как некое контрактное общество.
Наверное, так, да. И мне кажется, что совершенно по-другому структурирован образ жизни у тех, кому 50, 60, 70, 80 лет. А для этих поколений намного более важны соседские сообщества, связи с соседями, да, там, например, такие картинки в памяти, когда вот, допустим, это даже больше характерно не для Тбилиси, а для маленьких грузинских городков, когда какой-то забор, лавочки у забора, да, и вот мужчины выходят туда, вечером достают бутылку вина, опираются локтем на этот забор, и так они могут простоять 3-4 часа в день, о чем-то неспешно беседуя, глядя на тех, кто проходит или проезжает по улице, здороваясь с ними, обсуждая свои дела и так далее, и так далее. Точно так же, как в самом Тбилиси, тоже этого было больше, мне кажется, в прежние годы, сейчас немножечко такая сходящая, не сходящая на нет, но сбавляющая свою интенсивность традиция. Игры во дворах и в парках, шахматы, нарды, го, там, и так далее, и так далее.
Да, очень точно, действительно, эта картина, я вспоминаю свои поездки по Грузии, очень точно, да, описал действительно мужчина с большой бутылкой вина, стоящий у забора, и останавливающиеся люди, выпивающие с ним, вот это вот действительно стоящий у забора мужчина. А насколько много тебе удалось поездить по Грузии, и чувствуешь ли ты какую-то разницу региональную, есть ли для тебя какие-то регионы, где большая привязка?
Я как-то с самого начала влюбился в Кахетию, и поэтому не очень много путешествовал по остальным регионам, но зато Кахетию буквально вдоль и поперек сходил везде, где только можно. Я очень люблю маленькие, да, грузинские городки, и при первой возможности, имея какие-то свободные 4-5 дней, 2 недели, стремился уезжать туда, идти куда-то в горы и так далее. Это очень хорошо работает на то, чтобы твое сознание перегружалось, как-то очищалось и так далее.
Ты привык к грузинскому вину? Мы все-таки выросли на немножко таких других, наверное, европейских винах, просто говоря о Кахетии. Для тебя есть разница пить грузинское вино, да, которое вот-вот в квевре зреет в кувшинах вместе с этим, с жмыхом виноградным, или вот очищенные европейские вина?
Ну, поскольку я вырос не на европейских винах, а скорее на советском портвейне и как раз на грузинских винах, которых тогда было довольно много, для меня это что-то совершенно родное. И я действительно больше люблю грузинское домашнее вино, чем заводскую продукцию, потому что она какая-то такая более дистиллированная, что ли.
Есть любимые сорта?
Я думаю, этот самый Квевли, который ты назвал, его просто можно бесконечно пить как компот.
Ну да, и просто это к вопросу о Кахетии, конечно, я тоже вспоминаю свои поездки в Кахетии, они в каком-то таком винном чаду проходят, хотя, кажется, и не хочешь, но так или иначе любая остановка приводит к тому, что тебе наливают стаканчик, 2-3, и понеслось.
Ну, вот у меня это был, да, скорее не винный туризм, а горный такой, но да. Да,
как, конечно. Ну, там сложно, даже когда ты в горах, когда ты просто где-то, любая посадка за стол и просто любой акт коммуникации совершенно естественно сопровождается вот этим вот небольшим, но возлиянием. Борис Грозовский у нас в студии рассказывает о Тбилиси, мы сделаем небольшой перерыв и вернемся через мгновение.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
продолжаем наш подкаст «Код города», в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. На связи у нас Борис Грозовский, автор телеграм-канала «Events and Texts» и редактор сайта «Сахаров Ревью». Рассказывает он о Тбилиси и о Грузии. Я хотел сейчас поговорить с Борисом, который экономический журналист, пишет о социально-экономической проблематике, о как бы траектории Грузии в постсоветском пространстве. Как действительно такой ups and downs, как с одной стороны стало возможным такая быстрая модернизация, такие решительные реформы Саакашвили в такой, казалось бы, патриархальной стране, которая, так сказать, как если следить за фольклором, где вроде как все друг друга знают, все какие-то кумовья, зятья, все берут взятки, да, половина советских анекдотов была про вот эту вот легкую культуру взяток в Грузии. И как, с одной стороны, быстро удалось Саакашвили буквально вот вздыбить, поставить на попа Грузию, создать вот эту вот модернизационную культуру. И с другой стороны, потом поговорить, как действительно это все сейчас откатывается и куда идет Грузия. Ну вот что касается модернизации, что осталось вообще от наследия Саакашвили?
Но Саакашвили ведь вообще пришел не на ровном месте. Мне кажется, что Грузия пережила 90-е годы, наверное, тяжелее, чем любая другая постсоветская республика, включая даже Армению с Азербайджаном, пережившие войну, потому что 90-е годы были в Грузии абсолютно кошмарными, да, то есть это полная аннигиляция государства, банды на улицах, похищение людей, отсутствие каких-то не то что государственных институтов типа суда, социального обеспечения и так далее, но и отсутствие мельчайших гарантий безопасности, когда вот эти вот формальные и неформальные воинские образования, да и бандиты, которые в самом начале 90-х имели в Грузии очень большую власть, могли похищать людей на улицах, да, и совершенно неизвестно, чем это похищение закончилось. Может быть, ты вернешься через 5 дней обратно в семью после изнасилования, а может быть, тебя где-то убьют, и никто не узнает твоего местонахождения. Плюс вот это все еще помноженное на такой кавказский характер, да, жгучий, когда невозможно простить обиду, когда человек может очень быстро на что-то возмутиться, вспылить, вспыхнуть и так далее, да. Собственно, вот это то, что привело и к грузино-абхазской войне, и, в общем, первые лет 5, ну, если брать последние советские годы для Грузии, да, и примерно первые 3-4 постсоветские, они были ужасно тяжелыми. И дальше, через период такой условной нормализации при Шеварднадзе, когда Шеварднадзе, очень опытный советский политик, возглавил Грузию во второй половине 90-х, а Саакашвили пришел, собственно, потому что у граждан Грузии, с одной стороны, ситуация понемножку начала налаживаться, да, это уже не был вот этот кошмар начала 90-х. С другой стороны, было очень велико отвращение к власти, которая набивает свои карманы, к коррупции и так далее. И было понимание, что как-то все должно быть устроено более справедливым образом. И Саакашвили, конечно, это сделал при помощи Кахи Бендукидзе, собственно, благодаря которому я стал ездить в Грузию в первой половине 2010-х уже годов.
Университет, да, в Базалете? Школа в Базалете?
Да, абсолютно. Абсолютно так. Я думаю, что многое из этого наследия осталось. Налоги в Грузии по-прежнему низкие, а полиция по-прежнему очень неплохо работает.
Низкие и платятся налоги, что интересно. Вот я, приехав в Грузию, тоже начав довольно часто ездить, порядка 10 лет тому назад, я обнаружил, что вот та тщательность абсолютно европейская, с которой люди выписывают чеки и следят за тем, чтобы ты взял чек, чтобы какая-то транзакция прошла мимо кассы, это даже невозможно себе представить.
Это правда, да. С налогом на доходы, наличные доходы, обстоит дело значительно хуже, но в целом да. В целом да. По крайней мере, в Грузии намного реже, чем, допустим, в Германии. Тебе говорят, что заплатить банковской картой невозможно, нужен обязательно кэш. Понятно, что это связано с налогами.
Ну и вообще, да, если вспоминать наследие Саакашвили, вот этот вот знаменитый дом, как он называется, вот эта вот медуза такая на берегу реки, которая стоит.
Да-да-да.
Где можно любые совершенно госуслуги получить и в течение там пары часов открыть бизнес, открыть банковский счет, там, изменить акты гражданского состояния. То есть вот этот вот стримлайнинг государственной всей услуги, он, по-моему, тоже остался, и это гигантское достижение Саакашвили, что государство стало при нем открытым и дружелюбным.
Это ровно так и остается. Я много раз видел за эти месяцы, что множество людей приезжает в Грузию жениться. Это и россияне, и не только россияне из разных стран, из Израиля в том числе.
Можно за сутки можно расписаться, да?
Что-то в таком духе, да.
Хорошая идея, да. Прекрасно. Не обязательно лететь в Лас-Вегас или в Нью-Йорк за этим. Ну, то есть, в этом смысле это наследие Саакашвили осталось, но при этом та фантастическая трансформация, которая происходит при Иванишвили, кажется, ну, неравнодушие общества этому, но то, как это все, в общем-то, несмотря на протесты людей, как происходит такая вот ползучая путинизация или лукашенизация Грузии, если посмотреть то, что происходит при Иванишвили.
Да, но только тут это говорится, что Саакашвили ведь тоже не надо идеализировать. Сейчас у его партии гигантский отрицательный рейтинг в Грузии, и многие вспоминают это время, то есть большую часть 2000-х годов, начиная с 2003-го, да, и вплоть до 2012-го, не только с чувством благодарности, хотя людям в основном реформы Саакашвили нравятся, но вспоминают и с негодованием, потому что для Миши, в общем, было характерным многие такие болезни, в принципе, грузинского политического бомонда. Это, ну, например, принятие решений не на основе взвешенного анализа, спокойно, и так далее, и так далее. А просто потому, что, ну, вот так вздумалось, да, когда чувства, ощущения, эмоции...
Ну, волюнтаризм, то, что называлось в советском партийном диалекте. Волюнтаризм.
Волюнтаризм, произвол, да-да-да. Так что многие очень Саакашвили недовольны, и я думаю, что у его партии, в общем, нету перспектив в ближайшие годы вернуться к власти.
Хорошо, но что это значит? Вот с твоей точки зрения, скажем, политического прогноза. Сейчас будут октябрьские выборы, наверняка сейчас будет какая-то фальсификация на них. Что, фактически Грузия неуклонно идет по вот этому вот путинскому пути?
Грузия постепенно, да, там происходит то, что называется democracy backsliding, то есть отход от демократии в сторону более авторитарных систем. Он происходит в Грузии достаточно медленно, по частям, да, то есть вот закрыли крупное оппозиционное телевидение, вот возбудили дело против его владельца, и он оказался на 2 или 3 года в тюрьме.
Вот закон об иноагентах.
Вот, да, вот избили оппозиционного политика. Вот закон об иноагентах, который не просто списан с российского, а который даже более страшен, чем российский, потому что по грузинскому закону иностранные агенты обязаны, например, раскрывать полные данные, включая паспорт, телефон, место проживания и так далее, всех своих работников, сотрудников и всех своих контрагентов. Такого не было даже в российском законе. При этом для Грузии вот эта сфера неправительственных организаций, она более важна, более существенна, чем в России, потому что НПО очень заметны. Это основные критики режима. Например, грузинская Transparency International регулярно выпускает доклады, которые показывают, что, например, Иванишвили не продал свой российский бизнес, показывают, насколько велики его связи и контакты бизнесовые с Россией и так далее, и так далее. И неправительственные организации в Грузии очень важны и для политических партий. Они дают им аналитику, они помогают им разрабатывать программы и так далее. То есть это удар одновременно и по гражданскому обществу, и по политической конкуренции. Тут можно одним ударом очень быстро всех конкурентов раскидать.
А в отношении реформ, в отношении модернизации, Тбилиси и провинция расколоты, Грузия расколота в этом отношении?
Мне не кажется, что она сильно расколота. Конечно, Тбилиси и Батуми намного богаче, чем другие города. Но в самом же Тбилиси есть гигантское количество и в центре, и чуть подальше от центра. Есть гигантское количество районов с совершенно разбитыми дорогами, с домами, разрушающимися и находящимися в абсолютно аварийном состоянии. Кстати, я думаю, что отчасти вот весь шарм Тбилиси как старого города с постройками 19-го, начала 20 века и так далее, это не то чтобы уходящая натура. Грузия, грузинские предприниматели, да и государство существенные средства вкладывают в реставрацию, но это абсолютно капля в море, да, и то есть, условно говоря, если удалось отреставрировать 100 зданий, то на эти 100 зданий есть 10 тысяч зданий, которые находятся в абсолютно ужасающем состоянии, из них уезжают люди, из них уходит жизнь, и из года в год, если смотришь на одни и те же улочки, на одни и те же кварталы, как вот из таких кварталов жизнь просто уходит, потому что многоквартирные дома реставрировать многим жителям не по силу, это большие деньги. Соответственно, они куда-то переезжают в более современные здания, а вот из этих старых кварталов и улочек жизнь уходит. Это, конечно, очень печально.
Да, и это очень, очень меткое наблюдение. Мне кажется, что часть вот этого вот, не побоюсь слова, такой вот колониального и экзотизирующего отношения к Грузии в этом было. Да? Мы приезжали из такой вылизанной собянинской гранитной Москвы со всеми сервисами и приезжали как бы ностальгировать по упадку в Тбилиси. Ну, или раньше, или в Петербург тоже, да, смотреть, как падает штукатурка, выпить дешевой водки и так далее. И в Тбилиси тоже самое, вот эта вот падающая штукатурка, эти дворики, завешанные непременным бельем, старые разбитые «Жигули», где-то стоящие во дворе. Вот это вот такое очарование упадка. Но вот в этом любовании упадка, мне кажется, была какая-то очень такая сильная, ну, патерналистская оптика.
Людей. Но это же не обязательно упадок, там, где у людей нашлись средства на реставрацию, или там, где они придумали, как, например, часть старого дома приспособить под небольшой мини-отель, или под кафе, или под магазинчик, и при этом продолжать жить примерно там же. В таких местах все обстоит значительно лучше.
Согласен. Или какой-нибудь там такой туристическая Сигнахия, например, да, вот это вот, если говорить о Кахетии, такая туристическая деревушка, да, город влюблённых.
Абсолютно.
Каждый домик
абсолютно
отделан, да.
Я, честно говоря, даже больше увидел колониального отношения немножко в противоположном таком взгляде, когда один из очень известных, я не буду называть имя, российских оппозиционных журналистов, примерно через пару месяцев после того, как и он, и я оказались в Тбилиси, сказал: ну окей, все здесь замечательно, только Собянина бы сюда. А для чего же Собянина, спрашиваю я изумленно. Ну, для того, чтобы сделать более удобными пешеходные дорожки, сделать побольше переходов и так далее, и так далее. Ну, я как-то перестал совершенно с этим человеком общаться, потому что мне как раз колониальный взгляд мне почудился в том, чтобы, мало понимая дух места, попытаться сюда применить какие-то стандарты из совершенно другой жизни.
Да, совершенно согласен. И я бы еще сказал, что вот эти вот собянинские проспекты, они идут в комплекте с ОМОНом, который выходит на эти проспекты, потому что, да, обратная сторона вот этой всей собянизации и гранитной плитки, то, что на эту плитку выезжает второй спецполк ОМОНа и разгоняет любых несогласных граждан. Так что вот так.
Но, кстати, это уже не относится к Тбилиси, но это впечатление друзей, которые буквально месяц назад посетили Москву после годичного, двухгодичного перерыва. А Москва очень похорошела за 2023-2024 годы. То есть то, что мы видели, допустим, в парке Горького или каких-то таких местах, теперь примерно так сделаны множество парков в спальных районах, буквально где-то недалеко от метро и так далее. То есть вся Москва как раз говорит людям, что пожалуйста, наслаждайтесь, ловите вайбы, отдыхайте, только, только не замечайте того, что происходит рядом с вами.
Ну, это да, это другая тема, это отдельный очень большой интересный разговор, новые линии метро в совершенно фантастическом ритме открываются. В общем, да, как похорошел Берлин в первой половине 1940-х годов, одним словом. Ну что ж, но тем не менее, абсолютно. Да, я думаю, что закончим наш разговор на том, что Тбилиси не Москва, и не дай бог, что Тбилиси когда-либо стал Москвой, в смысле вот такой вот сабинизации и того, как город становится придатком к власти, особенно к авторитарной власти. Остается вечный Тбилиси, который видел, в общем-то, и не такие перипетии отца Акашвили Кованишвили, и который на время стал Ноевым ковчегом для сотен тысяч россиян, в том числе для нашего сегодняшнего гостя Бориса Грозовского.
Мне кажется, все помнят вот это мандельштамское стихотворение, начинающееся словами «Мне Тифлис горбатый снится», но для меня важнее другие его 8 строчек, написанные как воспоминания уже в феврале 1937 года и, по сути, обращенные к Тбилиси. Я вот хотел бы их процитировать.
Да.
«Еще он помнит башмаков износ, моих подметок стертое величие, а я его, как он разноголос, черноволос, сдавит горой граничи». И заканчивается это стихотворение так. «И букв кудрявых женственная цепь, хмельна для глаза в оболочке света, а город так горазд и так уходит в крепь и в моложавое стареющее лето». Вот я думаю, что дух Тбилиси совершенно точно схвачен в этих строчках Мандельштама. Он действительно очень черноволос и очень разноголос. И город — это люди, а люди в Грузии совершенно потрясающие, очень, очень открытые. И гостеприимство, наверное, это не просто обычай, а какой-то дух, который очень важен.
Да, это так, как человек, бывавший в Тбилиси, я не знаю, больше 10 раз, наверное, я готов это подтвердить, причем проявляется совершенно незнакомых людей, это какой-то такой первичный базовый инстинкт. Ну, наверное, грузины вообще, но в особенности в Тбилиси, это одно дело все-таки какая-то небольшая деревушка, а другое дело, когда в большом городе люди буквально, я не знаю, выходят из ресторана, приглашают тебя в этот ресторан. Так что в этом отношении... Действительно, вот это вот гостеприимство и многоголосие Тбилиси – это совершенно уникальное его свойство, выделяющее среди всех городов мира. У нас в гостях был Борис Грозовский, автор телеграм-канала Events and Texts, редактор сайта Сахаров Ревью. Это был подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».